говорит Радио Свобода. Конклав избрал папу Франциска.
В архивах государственной канцелярии времен диктатуры был найден документ, вернее, пачка бумаг, и на них всех стоит подпись Бергольи о передаче священников тайным эскадронам смерти.
Геннадий и Дмитрий Гудков исключены из партии Миронова.
Это, с одной стороны, давление из Кремля, с другой стороны, это ревность к некоторым нашим достижениям и успехам, со стороны, в первую очередь, того же Левичева.
На смену Пехтингу пришел Малкинг.
Факт. Обладатель двойного гражданства России и Израиля с 2004 года сидит в Совете Федерации, что прямо и строго-настрого запрещено.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Вечером 13 марта 266-м Папой Римским был избран аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо. Он стал первым латиноамериканцем в истории папства. Новому папе Франциску 76 лет. Он родился в семье выходцев из Италии в Буэнос-Айресе. С 20 лет член ордена иезуитов. О новом папе говорит итальянский католический журналист Джованни Бенси.
Франциск – это итальянский святой Средневековья, который известен тем, что он отдавал свою жизнь, всю свою жизнь за дело бедных. Как это мы слышали в комментариях, которые были сделаны сразу после появления на балконе собора святого Петра нового папы, все обращали внимание на то, что он в Латинской Америке, в Аргентине, где он осуществляет свое служение, вот в Аргентине он особенно выступает за интересы и за дела бедных людей. И он очень близок к народу, провел такую линию, в том числе и экономическую линию в своей епархии, направленную на сбережение, на то, чтобы использовать как можно больше денег не на всякие церемонии, а в пользу разных организаций, которые помогают бедному населению. Конечно, Латинская Америка – это сегодня та часть света, в которой больше всего католиков, и часть света, в которой, с одной стороны, католическая церковь имеет очень твердые позиции, но из-за широты вот всего этого континента связи между различными местными и поместными церквами немножко ослабли, и это дало повод разным сектам, главным образом североамериканского происхождения, распространяться в Латинской Америке. Поэтому новый папа должен будет придумать и разработать новые планы по евангелизации.
Сразу после избрания нового папы пошли слухи о темных пятнах в его биографии. Впрочем, в Аргентине разговоры о степени близости Бергольо к режиму военного диктатора Хорхе Виделы не прекращались никогда. Продолжит тему Александр Гостев.
Франциск уже второй по счету папа нашего времени, которого вслед за Бенедиктом XVI в миру Йозефом Ратцингером, в юности бывшим членом организации «Гитлер-Югенд» и солдатом зенитного батальона вермахта, оборонявшего Мюнхен от налетов союзной авиации в 1945 году, обвиняют в причастности к деятельности режима, признанного во всем мире преступным. Хорхе Марио Бергольо занимал уже очень высокие посты в иезуитской иерархии, когда в 1976 году в Аргентине произошел военный переворот, возглавленный генералом Хорхе Виделой Редондо. К власти в Аргентине пришла хунта. Виделла стал президентом, сам себя назначив на этот пост, и объявил о начале периода национального возрождения, которое быстро закончилось кровавым террором, одним из самых страшных в истории Латинской Америки. В так называемой «грязной войне» хунты против аргентинского народа, по оценкам самих соратников Виделлы, были убиты и зверски замучены почти 9 тысяч человек, а по оценкам международных правозащитников и современных судов Аргентины более 30 тысяч. Для борьбы с левой интеллигенцией, социалистами, лидерами рабочих профсоюзов, сельскими вожаками и, что важно, критически настроенными священниками, Виделла и его помощники создали мощные эскадроны смерти, тайные спецслужбы, не связанные никакими нормами и законом. Самая знаменитая нелегальная тюрьма и пыточный центр располагался в здании военно-технической школы ВМС Аргентины в Буэнос-Айресе. Живых людей сбрасывали в океан с вертолетов, пытали электротоком, закапывали живьем. Диктатуре противостояла леворадикальная организация организация «Монтанерос», пытавшаяся организовать партизанскую борьбу против режима военных. Одним из членов «Монтанерос» в юности был известный сегодня во всей Латинской Америке аргентинский журналист Орасио Вербицки, занимающийся расследовательской журналистикой. По его данным, в мае 1976 года эскадроны смерти без видимых причин похитили двух священников-иезуитов Орландо Йорио и Франциско Халикса, которых пытали в течение 5 месяцев. После освобождения Орландо Йорио заявил, что в руки военных они попали из-за конфликта со своим начальником Хорхе Бергольо. Он якобы требовал от них прекратить самовольные посещения трущоб Буэнос-Айреса для помощи бедным, выглядевшие как политический вызов режиму. Журналист Вербицки неоднократно рассказывал об этом случае.
Кардинал Бергольо, архиепископ Буэнос-Айреса, в те годы был провинциалом общества Иисуса в Аргентине. Кстати, самым молодым в истории иезуитского ордена, он получил это назначение в 36 лет. Два священника общества Иисуса, подчиненные ему и выполнявшие его задания, были похищены военными, доставлены в тайную военную тюрьму и подвергнуты пыткам. Несколько месяцев спустя их освободили в ужасном состоянии, под давлением Ватикана, и потом они утверждали, что именно Бергольо отдал их военным, что именно Бергольо несет ответственность за случившееся. Дискуссия продолжалась очень долго. Кардинал говорил, что наоборот, всегда старался лишь защитить своих людей, и что он впоследствии настаивал на том, чтобы они покинули страну и орден лишь за тем, чтобы спасти их жизнь. В конце концов, в архивах государственной канцелярии времен диктатуры был найден документ, вернее, пачка бумаг на одну тему, и на них всех стоит подпись Бергольо, и речь там идет о передаче священников тайным эскадронам смерти. Так был положен конец сомнениям.
Как утверждает Орасио Вербицки, будущий папа в 70-е годы прошлого века, кроме того, еще и несколько раз позволял военным прятать в собственном загородном доме политических заключенных во время визитов в страну делегаций Межамериканской комиссии по правам человека. Сам Хорхе Мария Бергольо много раз заявлял, что все обвинения против него – клевета или ошибка. Он указывает, что просил своих двух священников покинуть трущобы лишь ради их собственной безопасности, что не имел никакого отношения к их похищению, а после их ареста, наоборот, всячески способствовал их освобождению. Как пишет личный биограф Бергольо, будущий папа римский, например, даже убедил личного исповедника семьи диктатора сказаться больным ради того, чтобы самому провести мессу в доме Хорхе Виделы, где он мог остаться с ним наедине и просить о помиловании своих людей. Также Бергольо, как указывает его биограф, десятки раз помогал всем людям, преследуемым хунтой, прятаться в зданиях и в церквях, принадлежавших иезуитам, включая даже партизан Монтанерос. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Партия «Справедливая Россия» лишила себя самых ярких политиков. Члены бюро Президиума Центрального Совета партии приняли решение об исключении Геннадия и Дмитрия Гудковых за действия, наносящие вред партии. Вопрос об исключении отца и сына из партии поставил Сергей Миронов в связи с тем, что те не исполнили партийного решения и не определились с вопросом об участии в деятельности Координационного Совета оппозиции, который, по словам Миронова, противоречит политическим задачам партии. Вот что сказал Радио Свобода об этом решении Геннадий Гудков.
Первая причина – это поддержка протестного движения. Это совершенно очевидно. Координационный совет не имеет ни членства, ни аппарата, ничего. Это просто постоянно действующее совещание оппозиции. И поэтому понятно, что это форма такая избранная. Ты типа выйди из координационного совета, это означает отойди от протестного движения, не поддерживаю, тогда мы тебя в партии сохраняем. Я думаю, что это, с одной стороны, давление из Кремля, с другой стороны, это ревность к некоторым нашим достижениям и успехам, со стороны, в первую очередь, того же Левичева, который не является публичным лидером фактически, а так это аппаратное. И, естественно, вот эти векторы, они совпали, да плюс еще там нужно определяться по выборам Подмосковья. Я понимаю, что договоренность с Ядром выдвинет некого технического кандидата без каких-либо шансов испортить картинку. Поэтому, я думаю, все эти факторы, они сошлись в одном решении, и оно вот такое. Потому что объяснить с точки зрения здравой логики, вообще как бы смысла политического, невозможно это решение. Ну, мы обратимся к съезду. Предложением реформировать партию, поменять курс, обновить руководство. И если члены партии со мной согласятся в этом отношении, тогда мы готовы вернуться, но это будет уже другая партия. Если большинство сочтет, что все правильно сделано, значит, вообще нужно нам забыть такое словосочетание, нам, я имею в виду, ну, Гудковым, там, Пономаревым, кому-то еще, такое словосочетание, как Социал-демократической партии «Справедливая Россия», просто надо забыть об этом. Мы будем создавать действительно серьезную социал-демократическую силу либо на базе «Справедливой России», либо мы будем за ее пределами делать.
После решения об исключении Гудковых оппозиционный политик Илья Пономарев решил приостановить свое членство «Справедливой России» до съезда партии.
Партия зашла в своем пути компромиссов достаточно далеко. Мне кажется, это большая ошибка. И мне непонятно, как решение бюро относится не только там, с программными положениями партии, но и с уставными нормами. Решение, которое было в конце января, это было решение предложить коллегам сделать выбор, в каких руководящих органах они находятся, в руководящих органах других политических организаций или руководящих органах «Справедливой России». Эта постановка вопроса мне представлялась вполне справедливой, но вчерашнее решение, оно вообще ни на чем не базируется. Во-первых, оно не базируется на предыдущем решении бюро. Людей просто почему-то исключили, причем исключили за действия, наносящие ущерб в партии. А это уже политическая оценка. И получается, что партия дала негативную политическую оценку нашей деятельности, в которой в том числе и я принимал участие там, в уличном протестном движении. Но с этим я уже согласиться никак не могу. И очень рассчитываю, что съезд партии, как высший руководитель, орган, подобные решения пересмотрят.
Дмитрий Гудков заявил, что намерен продолжить работу в Думе. Однако вице-спикер Нижней палаты парламента Сергей Железняк заявил, что в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики направлен запрос в связи с поездкой Гудкова-младшего в Соединенные Штаты и его заявлениями на форуме правозащитной организации Freedom House о том, что Россия – это авторитарное государство, власти провели массовые репрессивные меры в отношении среднего класса и были возбуждены сфальсифицированные уголовные дела против невинных людей, которые приняли участие в уличной акции протеста 6 мая прошлого года. Считаем, что высказывания депутата Гудкова, по сути, являются призывом к незаконным действиям, нарушающим суверенитет российского государства, говорится в документе. Исключение Гудковых из партии обсуждали в подкасте «Вопросы недели» журналисты «Радио Свобода» Анна Кочаровская, Мария Шубина и Анна Немзер. Вопрос формулирует Марк Крутов.
Является ли предательством со стороны лидера «Справедливой России» Сергея Миронова исключение из партии Геннадия и Дмитрия Гудковых за их отказ выйти из Координационного совета оппозиции? И не только предательством самих Гудковых, но и предал ли Миронов, например, избирателей, которые...
Меня лично, да. Вот я избиратель.
Маша Шубина, Аня Кочаровская. Ты считаешь Миронова предателем после истории с исключением Гудковых из партии?
Но это окончательная точка.
Пауза.
Нет.
Не считаешь, Аня Немзер?
У меня есть большое внутреннее сопротивление против того, что кого-то обвинять в предательстве, но то, что я испытываю большой дискомфорт, это да, это так.
Ну вот кто пишет, что предал? Да? Борис Ефимович Немцов. Во-первых, Гудковы молодцы, что не побоялись выступить против системы, частью которой являлись. Это очень непросто, уважаю. Во-вторых, партия «Справедливая Россия» перестала существовать политически. Это теперь на 100% младший партнер, не буду говорить, как он называет «Единую Россию», Борис Ефимович Немцов. Шансов и перспектив никаких. В-третьих, Кремль признал, что Координационный совет оппозиции – серьезная альтернатива режиму. Гудковых выгнали не за что-нибудь, а именно за членство в Координационном совете оппозиции. Но вот как только начинается речь о том, что против нас борются, значит, мы сильные, это тоже всегда, мне кажется, но ложной посылкой.
При этом эта позиция, на которой Борис Ефимович стоит многие годы, она вот прям ему очень хорошо дается.
Можно я свою позицию, да, обозначу? Мне кажется, у меня даже никаких нет, не то что желания называть Сергея Миронова предателем. Во-первых, Гудковы остаются депутатами Государственной Думы, а то, что они исключены из партии, а никто у них мандаты не отбирал. Это как раз, может быть, депутаты Думы там на очередной комиссии по этике сделают после уже обсуждавшейся нами поездки Гудкова-младшего в Америку. Но это совсем другое. Мы сейчас про Миронова говорим. Это, какая бы она ни была в России, извращенная, нечестная, по результатам каких-то там выборов нелегитимных, но это политик, это партия Сергея Миронова. Он, в общем-то, вполне легитимно, мне кажется, был избран и остается ее председателем, и поэтому имеет полное моральное право исключить так же, как теперь будет съезд, который, возможно, их там восстановит в этой партии. Вообще, почему все так сполошились?
Смотри, у меня есть несколько возражений, хотя твоя аргументация, безусловно, ну, такая серьезная. Мне кажется, что, во-первых, поскольку я действительно избиратель партии «Справедливая Россия», то...
Ты голосовала за них?
Я голосовала за них.
Мы нашли друг друга здесь, за столом.
Да. Неважно то, что, как я их там выбирала из всех, но, тем не менее, как факт, я пришла туда и поставила галочку, чтобы проголосовать за «Справедливую Россию». И мне кажется, что исключение Гудковых – это одна из вещей, в которых мои интересы как избирателя собственной партии
ущемлены.
Ущемлены. Это первый пункт. Второй пункт – это то, что когда ты говоришь про то, что существует политика, и, соответственно, можно из партии исключать людей по каким-то разным принципам, а можно не исключать, безусловно. Но есть два момента. Во-первых, у этого должны быть правила, заранее оговоренные, которых здесь нет. Потому что Координационный совет оппозиции не является другой партией, закон не нарушен. Во-вторых, у этого должны быть какие-либо репутационные последствия, поскольку все-таки, как мы теперь уже окончательно, я, во всяком случае, как избиратель, окончательно убедилась, все партии, которые сейчас находятся в Госдуме, без исключения, абсолютно игрушечные, то, соответственно, никакой связи с реальностью, никакой связи с избирателями, с тем, в плюс это пойдет в следующую избирательную кампанию или в минус, здесь не существует. Здесь не существует реальной политики.
Но подождите, вы как-то, вы со своими политическими пристрастиями сбили вообще весь прицел разговора.
Весь прицел разговора, да. Предатель Миронов или нет?
Потому что я за них не голосовала, и хочу, мне кажется, что если вспомнить вообще историю появления «Справедливой России», она довольно была странной. Вообще «Справедливой России» было неожиданно, когда они стали себя вести прилично, прям неожиданно, прям рот открылся. Поэтому и теперь Миронов выгоняет, значит, Гудковых.
Которых он еще несколько месяцев назад публично поддерживал, которые вместе срывали аплодисменты в Думе во время этой итальянской забастовки. Вот почему называют его предателем. Потому что прямо на наших глазах за несколько месяцев все изменилось. Мне кажется, еще странный посыл про Координационный совет оппозиции. Говорят, что вот Миронов еще и предатель потому, что Координационный совет оппозиции, это же его, это же вот свои, мы же все за одно дело. А есть люди, эксперты, более спокойно, взвешенно говорящие о том, что Миронов это сделал потому, что да, Координационный совет оппозиции, но Координационный совет оппозиции теперь уже работает не в плюс к армии политика, условно говоря, в его партии, а в минус. Вот один из таких людей – это политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов, с которым мы и поговорили на эту тему. Давайте послушаем.
Действительно, осенью, скажем так, вектор деятельности руководство «Справедливой России» Миронова Левичева с вектором деятельности тех эсеров, которые участвовали в несистемном движении, в целом совпадало. Просто одни были радикальнее, одни говорили откровеннее, другие немножечко держались в тени и были более осторожны в формулировках и действиях. Но вектор был примерно один. В момент их так называемой итальянской забастовки в связи с законом о митингах вообще эсеры оказались на гребне вот этой вот протестной волны. Что изменилось? Да, в общем-то, изменилась политическая ситуация. Политики, прагматики, политики, оппортунисты, они, как правило, лавируют место вместе с политической ситуацией. Пример, чему мы и видим сейчас. Изменилась политическая ситуация не в пользу протестного движения. Оно не оправдало никаких ожиданий и надежд. Поэтому сегодня системная оппозиция, она и раньше-то, в общем-то, держалась в стороне даже в тот момент, когда люди выходили на улицы за их, вроде как, потерянные мандаты. То есть она так и говорит, да, молодцы, но все равно сами не очень, значит, погружались в гущу народного протеста. А сейчас, тем более, когда это не приносит политических дивидендов, а приносит много минусов в аппаратном плане и, может быть, отчасти и в электоральном, потому что протестное движение сильно сдало не только в плане своего влияние на политический процесс, но и в смысле своей популярности.
Михаил Ремезов, и я к своему стыду, когда ставлю себя на место Сергея Миронова, понимаю, что действительно вот с этой точки зрения во многом согласен, и участие каких-то членов моей партии в таком органе, как Координационный совет оппозиции, после всех последних его заявлений, действий или бездействий, мне бы казалось немножко странным. С другой стороны, узнавая о том, что буквально на следующий день после всей этой истории с исключением Гудковых из партии, Миронов и другое высшее руководство «Единой России» поехали в администрацию президента на встречу с замглавой этой администрации господином Володиным, тут, конечно, сразу весь пафос-то избивает.
Вообще для меня ничего неожиданного в их действиях нет. Вот было только единственное неожиданное итальянское вот это их забастовка. Это правда. Я прям обалдела и была очень удивлена, потому что одна и та же все вот эта вот история. Поэтому мне кажется, вот этот мироновский фопа по отношению к чете, хотела сказать, к семье Гудковых, он вообще-то на руку Гудковым. И вообще, мне кажется, вот политика, она как-то так и сплетается. Понимаешь, вот здесь что-то такое поделали, там что-то
подобное. Вот что-то такое поделали.
Вот они теперь мы выучили, как их зовут. Ребят, все это им в плюс вообще.
Насчет того, что-то поделали, вот мы все знаем Сергея Миронова как человека, который действительно много хороших дел сделал и продолжает делать. Ну, вот доктора Лизу вспомним, фонд этот, который он спонсировал. Нет, и не надо, пожалуйста, машина меня смотрит таким умоляющим голосом. А журнал «Русская жизнь», который вы все так жалели в последние дни, почему он закрылся, его спонсировал депутат Левичев, друг Миронова и тоже член «Справедливой России». Ну, 4 месяца, да. У нас нет денег, чтобы и месяц спонсировать такое издание, поэтому...
Ну, мы и не беремся.
Еще есть какие-то штуки. Миронов вот так вот лавирует, да. И тут он у Володина, а тут он на митинге где-то, а тут он еще что-то сказал, но зато...
У людей, которые были противниками той позиции голосования, когда выбили...
Вообще, Маша, странно, что ты на меня так смотришь, ты же за него голосовала.
Вот я рассказываю, что у людей, которые были противниками той позиции, которую я в итоге выбрала на выбор выборах Госдумы, что надо выбрать какую-то партию и за нее проголосовать. Главное, чтобы не проголосовать за Единую Россию, тогда твой голос хоть что-то будет значить. У противников этой идеи всегда был один аргумент. Одна касса в одной администрации президента. И надо сказать, что я посрамлена, позиция эта была верная, я абсолютно убеждена, теперь уже окончательно, что одна касса в одной администрации президента.
Но зато те, кто выбрал тактику голосовать за коммунистическую партию в пику «Единой России», они обломались гораздо быстрее.
Да, нам чуть больше повезло.
А нам чуть больше повезло, да? Ну, не знаю.
Надо сказать, что при этом я должна сказать одну вещь, что есть некоторая позиция довольно последовательная у «Справедливой России», а именно поддержка наблюдателей. И она сейчас продолжается. И сейчас, когда выбирали в УИКе по всей Москве, а теперь еще и сейчас
продолжают по всей России. Да-да-да, и многие, вот как раз, многие несистемные оппозиционеры, это вообще все дело про колонили, грубо говоря, может, прям
нет,
такие
слова. Нет, я стал членом УИКа как раз от «Справедливой России», и они, надо сказать, выделили самую большую квоту и самым последовательным образом с этим имели дело.
Да, возможно, именно потому, что ухитряются сохранять свое место вот в этой системе, порочной, ужасной, гилой, мерзкой, противной системе за счет вот таких вот лавирований.
Да потому что сами такие же.
Да-да-да, я согласна. Но просто я, понимаешь, справедливости ради не могла не подчеркнуть, что есть еще вот этот момент.
Такие же, но видишь, пытаются систему-то изменить.
Ничего не пытаются.
Нет, вот протащить своих людей в УИКе, это именно работа на изменение системы. Прости,
тоже,
Аня.
Тоже правда.
Аня Немзер.
Это просто, видимо, именно с этим и связан вот этот вот дискомфорт и какое-то ощущение энтропии, о котором я сказала. Потому что мне, например, все время вспоминается программа «Куклы», прости господи, год 96-го, где Гайдар и Явлинский налесоповали, значит, вместе в телогрейках. И Явлинский говорит: вот видишь, как жизнь-то свела. А Гайдар ему отвечает: да с вами только здесь и сойдешься, а иначе никак нельзя. И вот это вот ощущение, что нам всем против общего зла надо как-то соединиться и не пропасть поодиночке, а когда внутри этого круга начинаются какие-то распадения связей, то, естественно, возникает ощущение энтропии, хотя в любом другом государстве это, в общем, было бы нормально, и это естественный процесс.
Это был фрагмент подкаста «Вопросы недели», в котором участвовали Анна Кочаровская, Мария Шубина, Анна Немзер и Марк Крутов. Полностью подкаст слушайте на нашем сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Итоги недели. У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе появился сенсационный доклад Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, в котором ставятся под сомнение официальные результаты думских выборов 2011 года. Эксперты утверждают, что они являются недостоверными. «Единая Россия» не заняла первое место. Ее реальный результат – 20-25%, при том, что реальная явка была меньше, чем объявлена, и находилась на уровне 50%. КПРФ, напротив, заняла первое место с результатом 25-30%, а третье место получила «Справедливая Россия». Президент РЖД, научный руководитель и глава попечительского совета центра Владимир Якунин назвал этот доклад недостоверным. В Думе тем временем один скандал за другим. В пятницу было принято решение о прекращении депутатских полномочий Владимира Пехтина из «Единой России». Занимавший должность главы Думской комиссии по этике, Пехтин решил добровольно уйти из Думы после того, как стало известно, что ему принадлежит квартира в Соединенных Штатах. Следующей героиней скандала стала депутат от «Единой России», глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Появились публикации о том, что она живет в незадекларированной элитной квартире в центре Москвы, рыночная стоимость которой составляет около 3 миллионов долларов. По документам, квартирой владеет дочь Яровой Екатерина, которой на момент покупки недвижимости в 2006 году было всего 17 лет. В газете «Московский комсомолец» появилась колонка Георгия Янса «Политическая проституция меняет пол». Ее героями стали депутаты Ирина Яровая, Ольга Баталина и Екатерина Лахова. Янс привел примеры того, как они меняли точку зрения по важным вопросам. Публикация вызвала возмущение еще одного единоросса Исаева, который написал в своем твиттере: «Мерзавцы, сделавшие это, должны знать, тут точно не забудем, не простим. Мелкие твари, расслабьтесь, вы нам безразличны». А вот конкретный редактор и автор ответят жестко. В редакции высказывания Исаева восприняли как угрозы и просят разобраться Генпрокуратуру. В интервью «Интерфаксу» Исаев заявил, что не имел в виду ничего противозаконного. Еще один скандал возник после того, как председатель Координационного совета оппозиции Алексей Навальный обнародовал документы о двойном гражданстве и заграничной недвижимости сенатора Виталия Малкина. Малкинг, пришедший на смену Пехтингу, обсуждали на этой неделе многие блогеры. Продолжит тему Ольга Серебряная в рубрике «Сетевые разговоры».
заметным сетевым событием недели стало новое разоблачение. На смену Пехтингу пришел Малкинг. В четверг Алексей Навальный опубликовал у себя в ЖЖ документы, подтверждающие наличие дорогой недвижимости в Канаде у сенатора от Бурятии Виталия Борисовича Малкина. Более того, ниже приведены доказательства, что власти Канады в 2009 году отказали Малкину в виде на жительство, потому что подозревают его в причастности к преступным группам. Дальше цитирую Навального.
Но это еще не все. Переходим к последней части марлезонского балета. Собственно говоря, можно было начать и с нее, но тогда бы все остальные не имели смысла. Все дело в том, что сенатор Малкин не имеет права быть членом Совета Федерации. Он должен быть незамедлительно изгнан оттуда сегодня же. А его сенаторство должно быть аннулировано изначально. Все дело в том, что у сенатора Малкина есть гражданство другой страны – Израиля. Он даже имя себе другое в Израиле взял – Авихур бен Бар. Не знаю, что это означает. Наверное, очень честный.
Далее Навальный приводит сканы иммиграционной анкеты, взятые из материалов канадского судебного дела. Письмо адвоката Малкина Джозефа Янга, в котором тот напоминает судье об израильском гражданстве своего клиента, а также письмо самого Малкина на иврите, в котором тот уведомляет местное МВД о своем местожительстве. Навальный продолжает.
Скажу честно, по поводу этой бумажки я не уверен. Может, она даже и кверху ногами висит. Переводил ее нам Кац, за что ему спасибо. Но вы же знаете этого Каца. Он нас всех продаст, купит, а потом снова продаст, но уже дороже. Может, это просто реклама фаршированной рыбы. Так или иначе, факт. Обладатель двойного гражданства России и Израиля с 2004 года сидит в Совете Федерации, что прямо и строго-настрого запрещено.
Общественно-политическая часть Малкинга сводится к тому, что именно Малкин ездил в Вашингтон с группой российских сенаторов, пытаясь отговорить американских коллег от принятия Билля Магнитского. И что именно он был одним из тех, кто внес в Думу законопроект о запрете усыновления российских сирот гражданами США.
Ну пусть бы ехал Малкин в Канаду или Израиль заниматься политикой. Пусть бы баллотировался и там предложил те инициативы, за которые здесь так горячо голосуют. За ограничение митингов, за ущемление избирательных прав. Я бы посмотрел, как бы его гоняли пинками от Мертвого моря до озера Онтарио. Но нет, единороссы Малкина хотят ограничивать избирательные права здесь, а инвестировать бабло, настриженное с людишек с ограниченными правами, туда.
С первым серьезным комментарием по поводу Малкинга выступил в эфире «Эхо Москвы» Глеб Павловский. Вот цитата.
«Я бы обращал внимание не на мишени, а на стрелка. Стрелок ведь не Навальный, мы все это понимаем. Навальный здесь используется так же, как известие против Чубайса в деле со швейцарской недвижимостью или New Times против Яровой. Пока общественность, не спрашивая, заметьте, о том, каким образом получена информация, насколько она на самом деле достоверна, радостно кричит «Ату его!», то она разогревается для чего-то более масштабного. Разумеется, это идет сверху. И я не уверен, что от Путина, потому что зачем? Он может просто сказать «уберите этого», чтобы его там не было в Совете Федерации завтра, пусть напишет заявление. Это делает кто-то другой, либо люди, близкие к Следственному комитету, либо те, кто получили контроль над Следственным комитетом и манипулируют им для того, чтобы расширить его компетенцию. Ведь Следственный комитет хочет стать главной силовой структурой в стране. И здесь он вступает в конкуренцию с набором известных нам других силовых структур – ФСБ, МВД, Генеральная прокуратура. Следственный комитет уже сказал, что хочет контролировать финансовые потоки. Но бесхозных финансовых потоков уже нет. Поэтому нас будут в качестве общественности кормить невероятными историями, то есть вероятными, вполне реальными историями. А в это время на самом деле идет просто борьба за реальные куски, за контроль над большой собственностью. Думаю, здесь даже Бастрыкин просто инструмент.
В пятницу с критикой Навального выступил у себя в ЖЖ Эдуард Лимонов.
Я никогда не скрывал, что не люблю Навального. Он мне классово чужд. Я уже высказался на тему, сравнив деятельность этого «разоблачителя» в кавычках с преступной, в кавычках, деятельностью советских школьников-хулиганов времени моего детства, подкладывавших кнопки в стул учителя. Я считаю, что Навальному роль разоблачителя богатств идет как коровье седло. Он не беден, замешан в полдюжине мутных дел, не то виноват, не то нет, но дико сомнителен. Сутяга, адвокат, друг Александра Лебедева, Аэрофлот одним словом. А Аэрофлот под военной разведкой, это их кормушка, так люди говорят. Навальный не ходит в прожженной шинели, несет от Навального и ханжеством, и заказухой. И не я один так думаю. Павловский политически аморален, спору нет, но изворотливого ума у него не отнимешь. И опыта кремлевских головоломок не отнимешь. Причин для вражды к Навальному, для простой неприязни у него нет. Что Павловский имел в виду? Я полагаю, что Павловский считает, так же, как и я, что Навальный – ставленник крупной российской буржуазии, возможно, целой группы олигархов, решившейся противостоять группе Путина. Один из этих олигархов явно Лебедев. Кто другие? Идет намеренная дискредитация депутатов и сенаторов. Потому и получает эту информацию Навальный, чтобы ее озвучить, чтобы услышали. Однако эффект получается комический. Несколько депутатов – Пехтин, Яровая, Исаев и пока один сенатор. И только. Получается, что все остальные без сучка и задоринки государственные мужи, да? Те, на кого работает Навальный, глуповаты и трусливы, иначе они бы не стали заниматься этим мелким бизнесом стукачества, а предъявили бы претензии на власть сурово и по полной.
Заявление Павловского комментирует в Фейсбуке философ Эдуард Надточий.
Павловский где-то на полдороги между Макиавелли и Кантом. От политического мыслителя доктора уже ушел, а к политическому мыслителю критику веры вещей в себе еще не пришел. Слоган здесь «Если Бога штаба нет, какой же я штабс-капитан?» При том, что само описание происходящего вполне адекватное. Такая возможность имеется, но характерно то, что Павловский продолжает жить в экосистеме обитания монстра и способен мыслить мир лишь его пищевыми цепочками, считая достоинством играть роль звена в одной из них. Иного не дано.
Вторым ньюсмейкером недели был Путин, который предложил вернуть в школы нормы ГТО и учитывать результаты их сдачи при поступлении в вузы. В сети слова президента вызвали предсказуемое отторжение. Кто не помнит, насколько безрадостными и бессмысленными были уроки физкультуры в школе и в вузах? Позитивный отзыв мне удалось найти только один, но зато яркий. Пишет ЖЖ-юзер «Русский мальчик».
Это предложение Путина не просто правильные слова о пользе физкультуры, но предоставление школе и учителям очередного воспитательного рычага, позволяющего влиять на формирование личностей в образовательных учреждениях. Только недалекому подростку, с удовольствием прогуливающему урок физкультуры, благодаря липовой справке, может показаться, что физическое воспитание не имеет большого значения, и это никому не нужный предмет. Между тем, в сочетании с дисциплиной, это именно то, с чего начинается формирование юной личности, ее привычек и что задает направление ее развития. Во многом здесь закладывается отношение к физическим нагрузкам, к здоровому образу жизни, к порядку и чистоте, вплоть до того, будешь ли ты по утрам вставать по расписанию и в хорошем тонусе, или вечно ныть и опаздывать на работу. Другими словами, будешь ли ты хипстером или личностью.
В качестве аргумента против приводились в основном цифры о том, что треть детей имеют какие-либо хронические заболевания, и что учителя физкультуры в школах не имеют ни возможности, ни желания заниматься с такими детьми по скорректированным программам. В политическом смысле предложение Путина проинтерпретировал Владимир Гельман.
Читая о том, что Путин призывает не просто возродить ГТО, но учитывать результаты сдачи физкультуры при приеме в вузы и при оценке эффективности работы учебных заведений, не надо делать вывод о том, что глава российского государства выжил из ума. Все гораздо хуже. Он, скорее всего, действительно так и думает, что хороший вуз – это прежде всего такой вуз, где учатся хорошие спортивные ребята, напоминающие ему собственную студенческую юность с интенсивными занятиями дзюдо. И, конечно, этот параметр, с его точки зрения, действительно важен при оценке и качества абитуриентов, то ли дело какой-то не пойми там ЕГЭ, и качества самих вузов. Сказать по правде, предложенный им критерий не намного хуже тех, которыми недавно оперировал Миноборнауки при оценке неэффективности вузов. Пожилые люди, порой мучительно переживающие собственное старение, иногда пытаются вернуться во времена, когда они были молоды. А если их не хочет слушать окружающая молодежь, то порой пытаются и ее насильно вернуть в те же самые времена. Если речь идет о расширенной семье, в которой под одной крышей вынужденно живут представители нескольких поколений, то их совместное существование при таком развитии событий становится мучением, усиливающимся со временем и иногда приводящим к насилию. Если же речь идет о гражданах страны, для которой по воле главы государства главным транспортным средством становится карета прошлого, то и в этом случае их совместное существование при таком развитии событий становится мучением, усиливающимся со временем и иногда приводящим к насилию.
обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». В Вашингтоне разгораются споры по поводу так называемого списка Магнитского, перечня российских официальных лиц, на которых, в соответствии с законом, принятым Конгрессом США в конце прошлого года, должны быть наложены визовые и финансовые санкции. Этот список будет опубликован 13 апреля. Подробности споров выяснял наш корреспондент в Вашингтоне Ричард Солош, рассказывает Ирина Лагунина.
Конгресс решил наложить санкции на российских официальных лиц, которые были причастны к гибели в московском СИЗО в ноябре 2009 года юриста инвестиционного фонда «Hermitage» Сергея Магнитского. В России это дело по-прежнему остается нерасследованным, а виновные не наказаны. Сергей Магнитский был арестован после того, как выявил хищение из российского бюджета 230 миллионов долларов и направил соответствующую жалобу в российские следственные органы. Его смерть стала символом российской коррупции. Документ, составленный американским законодательным органом, включал 60 российских чиновников, чьи имена фигурируют в документах по делу Магнитского. В дополнение к нему акт Магнитского предполагает ввод санкций против других официальных лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека в России. Предвидя, что этот закон вызовет резко негативную реакцию Кремля и ухудшение без того напряженных в последнее время отношений с Россией, администрация Обамы изначально выступала против принятия этого законодательного акта. Теперь до 13 апреля Белый дом должен внести фамилии людей, подпадающих под санкции, в федеральный регистр. За Белым домом также остается право не разглашать некоторые имена по причине жизненно важных интересов национальной безопасности страны. Источники в Конгрессе США, как и некоторые неправительственные организации, подтверждают, что Государственный департамент США, как того требует закон, направил просьбу присылать предложения по кандидатам на санкции в дополнение к 60, которые уже вошли в законодательный акт. И около 10 неправительственных организаций, включая Freedom House и Human Rights Watch, уже предоставили Государственному департаменту свои рекомендации. Источники Радио Свобода утверждают, что Государственный департамент США выступает за жесткий отбор кандидатур и будет руководствоваться теми же стандартами, какими руководствуется Министерство финансов, налагая финансовые санкции. Если Государственный департамент США примет эти стандарты, то список непременно будет опубликован, как того требует закон об экстренных экономических полномочиях. Однако количество включенных в него лиц будет значительно меньше, чем рассчитывали увидеть представители гражданского общества и законодатели, предлагая ввести акт Магнитского. Те, кто выступает за расширительный подход, говорят даже о том, что, вводя стандарты Министерства финансов, Государственный департамент подрывает намерения, которыми руководствовался Конгресс, а, следовательно, нарушает закон. При этом они указывают на текст акта, где говорится, что президент должен выявить российских официальных лиц, которые, цитирую, «на основании достоверных фактов повинны в серьезных нарушениях международно признанных прав человека, как в случае с Сергеем Магнитским и в других делах». А роль Министерства финансов в данном случае, по их мнению, должна сводиться к замораживанию активов, а не к выявлению лиц, подпадающих под санкции. Конгрессмен Джеймс МакГоверн, демократ из Массачусетса, который активно выступал за принятие акта Магнитского, 4 марта на форуме гражданских организаций, где обсуждалась ситуация в России, предупредил, что не стоит ослаблять закон.
Если в правительстве моей страны есть бюрократы, которые по каким-то причинам предпочитают не выполнять закон в соответствии с его духом и буквой, тогда, уверяю вас, Конгресс ужесточит этот закон, напишет к нему поправку, в которой будет использован намного более жесткий язык.
Акт Магнитского уже предусматривает отчетность администрации перед Конгрессом в том, какие лица будут включены в список. Президент, например, должен объяснить, если у него спросят, почему он решил вычеркнуть из списка ту или иную фамилию. Белый дом должен также обновлять список по мере поступления новой информации. А если обновление не последует, то исполнительная власть должна объясниться перед законодателями из-за это. Представители неправительственных организаций, с которыми говорил корреспондент «Радио Свобода», готовы защищать свой выбор кандидатов для списка. Ряд американских и международных неправительственных организаций предложили включить в список лидера Чечни Рамзана Кадырова и главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Кадырова обвиняют в причастности к убийствам, похищениям и пыткам своих политических оппонентов и активистов гражданского общества. Бастрыкина предлагают внести за преследование лидеров и активистов оппозиции в России, а также за дело против Михаила Ходорковского. Несколько неправительственных организаций предложили внести в список и других лиц, причастных к делу Ходорковского. Что касается Кадырова, то, похоже, его имя уже включено в список. Наш корреспондент в Вашингтоне беседовал на эту тему с представителем комиссии США по международной религиозной свободе Кэтрин Косман.
Мы рекомендовали включить его в этот список, и, как я понимаю, Кадыров был туда внесен, хотя пока список не предан гласности. В проекте закона, поступившего из Конгресса, также содержалась рекомендация включить Кадырова и в список лиц, которым должно быть отказано в визе на въезд в США, и в список лиц, чьи финансовые активы в Америке могут быть заморожены.
Вскоре после принятия Конгрессом США акта Магнитского, Российская Дума приняла закон, запрещающий усыновление российских детей американскими семьями.
С материалом Ричарда Солыша вас познакомила Ирина Лагунина. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Седьмая неделя второго президентского срока принесла Бараку Обаме неприятные новости. Согласно нескольким опросам общественного мнения, его популярность заметно упала. Именно с этим американская пресса и комментаторы связывают резкое изменение политической стратегии президента. Решительные атаки на оппонентов сменились примирительными заявлениями и дружескими жестами. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Воодушевленный победой на выборах и приливом поствыборной популярности, Барак Обама начал второй президентский срок в стиле избирательной кампании. В первой неделе президент совершил несколько поездок по стране. Встречи с американцами он использовал для атак на республиканцев, которые, по его словам, несут вину за то, что не удалось избежать секвестирования, автоматического сокращения бюджетных расходов. Противостояние вокруг секвестирования стало первой политической битвой второго срока, и президент намеревался добиться в ней решающей победы над республиканцами, которые, как считается, понесли жестокое поражение во время президентских выборов. Резких сокращений бюджета можно избежать, если обе партии договорятся о плане сокращения государственных расходов. Но президент не соглашается с сокращением социальных программ, основных статей расходов, без обеспечения дополнительных доходов в казну за счет изъятия налоговых льгот для богатых. Республиканцы решительно отказываются, говоря, что они уже подняли налоги на богатейших, и теперь слово за президентом. У президента до самого последнего времени находились только упреки. Я предложил проведение переговоров, в основе которых сбалансированный подход, но пока мы получили категорический отказ. Республиканцы и спикер Бейнер заявили, что не может быть никакого разговора о поиске новых доходов в бюджет. Он сказал, что мы не получим ни цента. Что, как вы считаете, я еще могу сделать? Заявил на одной из встреч президент Обама. Одновременно президент предупреждал о том, чем придется поступиться американцам в результате секвестирования, снижением боеготовности армии, уменьшением числа авиадиспетчеров и даже прекращением экскурсий школьников в Белый дом. Цель президента, как подозревают его оппоненты, заключается в завершении разгрома республиканской партии и подготовке почвы для возвращения Палаты представителей в руки демократов на промежуточных выборах в Конгресс через полтора года. Президент наверняка рассчитывает, что в этом противостоянии на его стороне большинство американцев. Но, как выяснилось, это не так. Серия опросов общественного мнения, проведенных в последние дни, показала, что рейтинги президента упали за два месяца в среднем с 55 до 47%. Большинство американцев не верит в его экономическую программу. Большинство независимых избирателей негативно оценивают деятельность президента. Избиратели возлагают равную вину на демократов и республиканцев за секвестирование. В конце прошлой недели президент внезапно приглашает на ужин в вашингтонский ресторан руководителей республиканцев в Конгрессе, с которыми он не встречался в неофициальной обстановке несколько лет. В середине недели он отправляется на Капитолий, на встречу с законодателями. Последний раз он приходил к ним больше 4 лет назад. Изумленные члены Конгресса приветствуют неожиданные жесты президента, но продолжают сомневаться, есть ли за ними нечто большее, чем смена тактики. Большинство из нас многократно слышали аргументы президента, которые он высказал во время встречи, говорит конгрессмен-республиканец Рэнди Форбс. Но мы бы хотели услышать от президента, например, твердое заверение в том, что он намерен сбалансировать государственный бюджет. Мы хотим, чтобы он твердо объявил стране о своих приоритетах. Как ни парадоксально, наибольшие эмоции вызвало обсуждение вопроса о закрытии посещения Белого дома. Кто-то из республиканцев спросил его об этом решении, и президент возложил вину на секретную службу, которая исходит, по его словам, из своих бюджетных соображений. Это вызвало громкий смех в зале, потому что как можно представить, что секретная служба принимает такое решение без ведома президента? Прекращение экскурсии в Белый дом превратилось в неожиданно шумную историю, потому что посещение резиденции президента страны – давняя школьная традиция. Школы заказывают экскурсии в Белый дом за полгода вперед, и целые классы со всей страны приезжают в Вашингтон во время весенних каникул. Когда корреспондент CNN спросил одну из школьниц, кто, как она считает, виноват в том, что Белый дом закрыт, та ответила: «Обама. Он не хочет, чтобы кто-то появлялся в его доме». Такая трактовка ситуации, прозвучавшая в устах ребенка на телеканале, традиционно расположенном к президенту, признак изменяющегося тона прессы. В четверг, например, близкая демократам «Вашингтон-Пост» опубликовала редакционную статью с критикой бюджетного плана, предложенного демократами. Газета упрекает их в том, что партия президента живет сегодняшним днем. У нее нет плана. Мало того, она не готова признать, что стране угрожают серьезнейшие финансовые проблемы в будущем. Является ли перемена тона президента тактическим отступлением или переменой курса, покажут ближайшие недели.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Британский актер и писатель Стивен Фрай на этой неделе приезжал в Петербург на съемки фильма о жизни местного ЛГБТ-сообщества. Для работы над проектом на ту же тему прилетел в Петербург московский блогер и фотограф Дмитрий Олешковский. Стивен Фрай благополучно покинул Петербург. Дмитрий Олешковский провел ночь в полиции. Рассказывает Татьяна Вольская.
Когда в Петербурге приняли одиозный закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, Стивен Фрай был одним из первых, кто высказался резко против этого закона, назвав его авторов фантастическими чудовищами. Наверное, поэтому активисты местного ЛГБТ-сообщества решили, что было бы хорошо организовать встречу Стивена Фрая и автора гомофобного закона, депутата Петербургского законодательного собрания Виталия Милонова. Но, по словам руководителя ЛГБТ-организации «Равноправие», на праве Юрия Гаврикова, Фрая не интересовали активисты, политика, все, что можно назвать движением. Его интересовала жизнь как таковая, в крайнем случае, как новый закон отражается на частной жизни обычных людей. Поэтому сначала он наотрез отказался даже думать о встрече. Милонов тоже не выказал особого желания общаться с Фраем. У Милонова в четверг вечером была встреча с публикой в рамках программы «Открытая библиотека». Фрай заверил всех, что он на нее просто не попадает, потому что днем у него самолет. Но потом оказалось, что он улетает вовсе не так рано. И несмотря на все отговорки и временные нестыковки, историческая встреча открытого гея Стивена Фрая и гея-борца Виталия Милонова все-таки состоялась на территории законодательного собрания. Побывав в гостях у Милонова, Фрай записал в своем твиттере, что впечатление у него грустное, что Милонов выглядит человеком, убежденным в разрушительном влиянии либерализма на Европу и одержимым темой Косово. Тем не менее, знаменитому депутату не удалось поколебать любовь Фрая к России, причем Фрай выразил надежду, что ее молодежь не позволит токсической смеси национализма и религиозного фанатизма себя разрушить. А Милонов заявил, что Фрай приехал исключительно с целью оскорбить его, но что он, Милонов, несмотря на это, будет каждый день молиться за Фрая и его близких. Примерно в то время, когда Стивен Фрай покидал Петербург, в аэропорту Пулково-1 приземлился самолет с Дмитрием Олешковским и его знакомым и коллегой Сергеем Губановым. Олешковский, известный блогер, фотограф, основатель благотворительного фонда «Нужна помощь», прилетел для работы над своим проектом, опять же связанным с ЛГБТ-сообществом, поэтому его встречал руководитель ЛГБТ-организации «Равноправие» Юрий Гавриков, который тут же в аэропорту стал брать у него видео интервью. О том, что из этого вышло, говорит Дмитрий Олешковский.
В какой-то момент появились сотрудники полиции, которые в ультимативной форме, без каких-либо предъявлений и удостоверений, приказали нам прекратить съемку и сказали, что это режимный объект. Потом сообщили, что даже весь город Санкт-Петербург является режимным объектом. Мы им объяснили, что это не так. Пришел ОМОН, начали требовать от нас документы, не предоставляя абсолютно никаких законных требований. Просто сказали, давайте сюда документы, я сказал. Почему? Нам не объясняли. Началась самая ужасная часть этой истории. Сотрудники полиции начали нас запугивать, нам угрожать. Во время досмотров они нас раздевали догола. Они не представлялись, они нарушали юридические все формы ведения. Например, на досмотре моих личных вещей, меня, присутствовали люди, у них были кобура с пистолетом. Я просил их представиться в соответствии с законом полиции. Они отказались представляться и сказали, что они дворник и помощник дворника. Это занесено в протокол.
Дмитрий Олешковский считает, что за свое поведение сотрудники полиции должны быть наказаны.
Был некоторый майор, к сожалению, мы не смогли узнать его имени, он нам так и не представился. Майор, который очень долго нам хамил разнообразными способами, матерился, как и многие сотрудники линейного отдела. Но больше всего нас испугало тот момент, когда он выходил из комнаты и говорил: «Эх, жаль, что придется разбираться. Сейчас бы три трупа, и все проблемы были решены». Мы, очевидно, восприняли это как прямую угрозу нам и нашей безопасности.
Правозащитник, гражданский активист Динар Идрисов приехал к задержанным и провел в линейном отделе внутренних дел аэропорта Пулково 5 часов, тщетно пытаясь пообщаться с Олешковским и его коллегами и ознакомиться с протоколами.
Вынужденно пришлось наблюдать работу этого отдела, которое, мягко выражаясь, показалось, но не соответствующее его задачам. За это время прилетели первые лица нашего государства, Республики Беларусь. Прошла информация, потом неподтвержденная, о заминировании Пулково-2. И то, с какой нерасторопностью, пренебрежением к своим обязанностям сотрудники полиции выполняли возложенные на них обязанности, вызвало у меня недоумение, даже какую-то растерянность, а вообще их способности обеспечивать безопасность, в том числе безопасность и государственные лица, и общественную безопасность. Более часто решали вопрос выдачи носков по задержанному лицу. Вообще какие-то элементарные вопросы решались какое-то неимоверное долгое время с перекладыванием ответственности между оперативным дежурным и его помощником, какими-то иными сотрудниками полиции.
Из аэропорта всех троих задержанных отвезли в полицию, где они и ночевали, поспав пару часов на каменной скамье, причем им не дали укрыться даже собственной верхней одеждой. Днем всех отвезли в Московский районный суд, где они наконец смогли познакомиться с материалами дела, говорит Сергей Губанов.
Материалы дела противоречивы, материалы дела, как всегда, смешны. Выясняется, что, по мнению сотрудников полиции, я угрожал расправой ОМОНу, который был вызван. И подобная формулировка присутствует как минимум в 3 объяснениях сотрудников. Выясняется, что Митя Олешковский сидел, закинув ногу на ногу, ехидно улыбался, чем унижал мое человеческое достоинство. Страшно оскорбительно явилась фраза «Вы живете на моем налоге». Эта фраза тоже смертельно оскорбила чувство собственного достоинства сотрудников полиции. Они были оскорблены, как верующие в деле Пусть Рает, и, видимо, до сих пор не могут спать. В отношении с сотрудниками полиции у меня уже давно выработано понимание того, что у меня гораздо меньше прав. Сейчас сотрудники полиции чувствуют очень сильную руку за собой, очень серьезно прикрытые тылы. Именно поэтому сегодня все эти нарушения и были совершены.
Эта статья предусматривает штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток. Заседание было закрытым. Суд перенес рассмотрение дела москвичей по месту жительства, а петербуржца Юрия Гаврикова полностью оправдал. Дмитрий Олешковский подчеркивает, что подобный инцидент с полицией случился с ним только в Петербурге.
Я фотографировал во всех московских аэропортах. В аэропорту Нижнего Новгорода, Самары, Томска, Владивостока, Екатеринбурга, Абакана. 7 лет профессионально работал журналистом, фотографом. Я прекрасно знаком со собственными правами по осуществлению съемки. Одновременно с этим я занимаюсь авиационной фотографией отдельно, поэтому я прекрасно знаком со всеми правами и законами на осуществление авиационной съемки, съемки в аэропортах. Нигде прежде у меня не возникало подобных проблем.
Чем кончится суд в Москве, покажет время. Динар Идрисов очень доволен оправданием Юрия Гаврикова, но будет ли подана жалоба на полицейских, он пока сказать не может. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В феврале проект закона о прописке, внесенный президентом, прошел первое чтение в Госдуме. Депутаты предлагают ужесточить правила регистрации, а в Москве уже работает народный патруль, который ищет нелегальных мигрантов. Каковы истинные причины поиска граждан, живущих не по месту регистрации, спрашивал прохожих на улицах Чебоксар корреспондент «Свободы» Дмитрий Лишнев.
Я думаю, из-за квартплаты, из-за расходов газа, света, воды. Сейчас же не везде этот счетчики стоят. Из-за этого вот у нас, например, тоже в доме многие живут без прописки. Хотя квартиру купили, просто сдают.
Я думаю, что, значит, хотят привязать людей к одному месту жительства, чтобы люди не могли свободно двигаться, нарушает Конституцию нашу Российской Федерации, и чтобы люди не могли участвовать во всех проводимых общественных мероприятий.
Наверняка, вероятнее всего, для пополнения бюджета за счет средств граждан. Но я не вижу цели какой-то вот политической в этой
обоснованной цели не вижу. Они в первую очередь бьют, я считаю, за карман законопослушных граждан все-таки, во-первых.
Деньги сшибать? Чего еще, блин? Больше нечего. А как иначе там? Я не знаю вообще. Значит, люди будут избавляться от квартир, наверное, от этих вот лишних.
Чтоб деньги содрать, на штрафы. Ну, все хотят отобрать. Две такая же ситуация. Живу в одной, в другой никсин прописан, там не живет. Там у меня квартиранты. Но с такой политикой вы придете к войне просто-напросто и все. Ну да, гражданская война.
Я занимаюсь управленческими решениями, и с моей точки зрения это дурное творчество чиновников. Они понимают, что нужно сделать что-то лучше, но как сделать лучше, они не понимают. И поэтому все, что они делают, оно получается по черномырдину. Хотели как лучше, а получили как хуже и еще хуже. Там, ну и так далее.
Опрос на улицах Чебоксары завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.